Всем привет, с вами очередной 53-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронтенд-разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Мугарчев Денис и Михаил Кацеевский. Привет, Миш.
Привет, Денис.
Вынуждены признаться в страшном. Переехали на новую платформу, записываемся совершенно по-новому, потому что прошлый подкаст, который мы записали ровно в конце года, чтобы все было хорошо, чтобы обсудить все трендовые новости, я своими собственными руками запорол. Вследствие чего мы все решили делать в новом году по-новому. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Давайте сразу вставочку и понеслись по очень серьезной. Вставочка несерьезная, а темы прям все как одна серьезные.
Леня, конечно, закладывает заворотник, но я думаю, что...
Заворотнюк.
Заворотнюк. Да-да-да.
Лучший. Просто наш кумир с Мишей. Вот, и я думаю, еще кладезь всего есть, потому что все равно мало кто смотрит его интервью. Наверняка там очень много всего смешного и интересного. Все, давай тогда... у нас, кстати, первая вполне болтологическая тема про то, почему не называют вилку зарплат.
Да.
Кажется, что если бы писали вилку, было бы проще, но на самом деле нет, как выясняется, да?
Ну, это взгляд рекрутера. Ты же понимаешь, что тот, кто первый называет зарплатное ожидание, тот проигрывает.
А почему? То есть, если они будут писать вилку... все будут по верхней границе вилки.
Да, типа, говорить. Да.
Понятно. А так, может быть, кто-нибудь и на меньшие деньги согласится. Понятно. В общем, причины. Пройдемся прямо по причинам.
Да, конечно. Значит... Давай я первую, ты вторую, так будем. А? Да. Как тебе? Парный конференц. В общем, первое, это то, о чем мы сказали, это то, что кандидаты, они перегибают. То есть, если у тебя могут нанять мидла на условную $1000 и синьора на эту позицию на условную там $3000, и тебе скажут вилку, что от 1000 до 3, то мидл, который стоит 1500, например, на рынке, он тут же скажет 3. Понятно.
Цифры условные.
То есть, или будет рассчитывать на 3.
Правильные цифры называть каждый раз.
Главный поинт вот этого пункта, что человек не может себя здраво оценить и поэтому называет больше, гораздо больше, чем стоит, по мнению рекрутера.
Да, я просто говорил про то, что цифры условные, а так я совсем согласен. Сложно отказаться от того, чтобы не назвать максимальную сумму, но мне кажется, просто вакансии должны быть разные. То есть для медла и для сеньора все-таки должны быть разные вакансии.
Ну, сеньоры тоже, знаешь, что очень такая... тема, кто сеньор, кто нет. Мы же говорили, что сеньор – это тот, кому платят сеньорскую зарплату.
Но именно поэтому должны быть разные вакансии, если вы не готовы всем сеньорскую зарплату платить.
Ну логично. Да. То есть, может быть такая ситуация, что человек, который в одном месте сеньор-сеньор, в другом месте не дотягивает. Вот. В том же Яндексе были истории такие, когда человек с высокой должности приходил, а мы могли только какую-то низкую предложить по нашим критериям. Может быть, на своем месте он приносит очень много пользы, вот, но по нашим критериям не получалось.
А вот говоря про Яндекс, а почему? Ведь они могут дать ему зарплату, какую он хочет.
Так дело же не в зарплате. Тут, понимаешь, вот нельзя двум людям, которые приносят разную пользу, платить одинаковые деньги. Или тому, который меньше пользы, платить больше.
Так все же скрывают зарплаты людей.
Ой, ну да.
То есть ты типа знал у всех зарплаты все.
Нет. Но у тебя все равно там пишется, например, на внутренней, что он старший разработчик, да? Есть другой старший разработчик, который два дива рядом не может поставить.
Кажется, я понял, за что меня уволили.
Думаешь, за дивы?
Уверен, что за дивы и за еще попытку рядом с пан вкорячить, что вообще не тематично. Да,
пришли из команды Бэма люди и сказали: так, до свидания.
За любой класс без Б, подчеркиваю, без Б тире в начале, из зарплаты 1% вычтем.
Да.
Ну, в общем, хорошо. То есть это объективная проблема. Значит, еще он говорит, такая проблема, собственно, ко второй переходим, что бюджет реально растягивается, если очень крутой чувак, то они готовы больше платить, и вообще нет фиксированного бюджета, и вилка, которую напишет, будет, по сути, просто средней вилкой по рынку, и она будет скорее вредна, потому что отпугнет крутых чуваков, которым реально готовы больше платить.
Да.
И тут хорошего выхода нет, потому что если ты напишешь вилку вашу, до скольких вы действительно максимально готовы платить идеальному кандидату, то придет, будут приходить вообще
захочет,
все.
Да. Да. Захочет этих денег. Окей.
Так, давай дальше.
Значит, вот следующий пункт, честно говоря, я его переосмыслил, и он мне кажется супер странным. Зарплата высокая, но ее хотят платить людям с мотивацией. То есть, типа, предположим, что хотят платить 10, готовы платить 10 тысяч долларов, но супер-мега-звезде. Вот.
Не, мне кажется, вообще не так. Мне кажется, это какая-то сказочная история из серии «Готовы платить 10, но только тому, кто готов идти на 5». И типа он идет, он такой, я готов 5 получать, они такие, вот за твою скромность, за то, какой ты молодец, Иван, дурак, мы тебе будем платить 10. Он такой, ничего себе, скромность вознаграждена, расскажу маме.
Да не-не-не, тут вообще такого нет, ты придумал, кажется.
Не, ну подожди, вот сказано, если будет большая зарплата, то будут идти люди, которые идут только за деньги, а компания хочет платить деньги тем, кто хочет работать в их продукте. То есть они готовы больше платить, но не всем. То есть бюджет – норм. И за этот бюджет пришли бы люди, которые хотят чисто этого бюджета. Они такие, нет, ты должен хотеть у нас работать, только тогда мы тебе столько заплатим, поэтому не скажем вилку. Но это вот из этой серии, то есть типа у вас такая
крутая. У них бюджет компания. 10, я прихожу, говорю 5. Они такие, ты замотивированный, окей, на тебе 5. 10.
Нет, нет, вот тебе 5.
Вот тут ты и дело.
Возвращаемся из мира сказок, и все такие, вот дурак.
Да.
Маме рассказать, какого дурака я сегодня встретил.
Этот пункт, да, вообще ни о чем, на мой взгляд. Супер странно.
Да.
Я не верю, что так бывает, ну ладно.
Не, ну вот чувак говорит реальный кейс, это очень печально. Ну то есть, короче, фишка в том, что... Если чувак уверен в себе, идет в эту контору, они друг другу нравятся, то потом выясняется, что под его бюджет деньги есть. То есть, по идее, заканчивается хорошо. Но при этом, если человек, видимо, сразу про деньги спросит, они не скажут или в чем прикол. Вот, то есть, они хотят платить тем, кто хочет работать над этим продуктом. Если я первое, что спрашиваю, какая у вас... вилка. Мне говорят, все, до свидания. Так, что ли?
У тебя бывает такое?
Что первый мой вопрос про вилку?
Не, что тебе говорят, до свидания, если ты такое спросил.
Я никогда первый вопрос не задаю про вилку. А, ну я задаю не на личном общении, а рекрутеру.
Ну да, я рекрутера обязательно спрашиваю. Ну типа, а какой смысл, если они хотят мне платить там, например, настолько, сколько я сейчас получаю, да?
Они не... Ну и что они себе обычно говорят? Они говорят, а какие у вас зарплатные ожидания?
По-разному бывает. Мне иногда вилку говорят.
Иногда говорят, но чаще они хотят типа, ой, давайте вы скажете.
Да, ну я им говорю, они говорят, извините, вы не в бюджете. На этом заканчивается.
Да это потому, что ты крутишь в 3 раза от своих зарплат.
Не, ну не в 3, ну в 1.5 я хочу больше. А потому что какой смысл? Я работаю на прекрасном-прекрасном месте, которое мне нравится. Ну ты понимаешь. Угу. Где меня любят и ценят. Типа, какой мне смысл за $100 менять это? Тем более, что есть, я думаю, что если вопрос будет в $100, меня на нынешнем месте как бы, ну, наверное, добавят их. Ну, ты понимаешь. Типа...
Ну, так иди и скажи, чтобы добавили.
Да мне нормально все.
Ну, вот поэтому тебе и не платят на 100 больше.
Это понятно. Ну, так можно каждый день приходить. А вот мне бы еще на 100 больше, и так пока у них терпение не кончится, да?
Так и надо делать. Они такие, слушай, ты уже своим стадуром все-все понял. И приходишь на следующий.
20-ку можешь добавить, там полтоса.
Я не уверен. Бинарный поиск пошел, пацаны. 50 прибавляю.
Нет, это какой-то даже сборка рюкзака, да? Ты берешь по $100, сколько влезает, а потом, если не влезает, берешь куски по 50.
Нет, ты находишь точную сумму, которую тебе готовы платить бинарным поиском. Ты типа, пока прибавляешь по 100 нормально, как только ты по 100 прибавил, сказали, не, больше. Ты такой, окей, ищем сумму, делим пополам, прибавляем, ну, отнимаем 50. Те говорят, не, все равно много, отнимают 25. Вот. Ну и вторая часть статьи про то, что
сами... Да, да, вот как
Да, у нас рассинхрон.
Да-да, говори.
Вторая часть статьи про то, почему, собственно, сами кандидаты не пишут, сколько они хотят. И тут все сводится к одной причине, они не знают.
Да.
Все эти причины: хотят оценивать рынок, хочет больше, но не знает сколько, не знает, сколько просить. Ну, и никто не знает. Ну, вот какой бы ты дал совет? Как человеку, вот человеку, допустим, сидит где-нибудь у нас, слушает нас, джуниор или мидл, и хочет понять, вот сколько на вопрос рекрутера, сколько вы хотите получать, ему отвечать. Как ему эту цифру, откуда ее взять?
Если совсем первое место работы, нужно так, чтобы с голоду не умереть. Это важный момент. То есть должна быть какая-то там сумма, при которой ты сможешь нормально жить. Ну, первое место тут важнее, чтобы была хорошая команда, чтобы тебя быстро накачали, ну, все такое. А дальше я бы походил просто в мирное время, когда ты не ищешь работу, просто там иди на собеседование и проси больше. Если легко дают больше, можно на следующем собеседовании просить еще больше и так далее. Я когда искал работу, ну, я не из-за денег это делал, но я походил по куче-куче мест, посмотрел, что спрашивают, вот, и понял примерно, сколько я стою, сколько мне предлагают.
Сколько тебе это времени заняло примерно?
Да неделю. Ну, у меня очень интенсивно это было. То есть я сидел без работы, и как бы 2-3 собеседования в день у меня было. Вот.
Но за каких уже? Технических?
Всяких. Вот. Но у нас обычно типа 2 собеседования. То есть одно там поболтать, второе техническое. Вот. В Виксе много собеседований. То есть в хороших, крутых компаниях много собеседований. В компаниях попроще мало собеседований.
Ну, я бы не сказал хороших, крутых, я бы сказал в крупных просто.
Ну, да-да-да, я об этом.
То есть есть хорошие, есть маленькие офигенные стартапы, куда ты можешь, у тебя на первом собеседовании ты можешь увидеть не технического фаундера и CEO, и они тебя будут там полтора часа спрашивать, и ты выйдешь с оффером или без оффера. То есть, ну, все может быть максимально быстро и даже без HR, а HR тут выступал первым фильтром по отбору резюме и согласованию базовых вещей, опыта там и всего такого. Бывает и такое, и это неплохой совсем вариант. Но в целом, да, если ты устраиваешься в место, где прям много народу, много команд, высокая экспертиза, то, скорее всего, двумя собеседованиями не ограничится. Вот. И чем больше их будет, тем... Значит, ну, короче, тем дальше ты прошел, грубо говоря.
В общем, есть какие-то планки, понятно, там стеклянные потолки и так далее, но в принципе...
Да, но стеклянные потолки, они, вот, например, есть одно, грубо говоря, ну, ладно, мы возьмем даже нашу сферу, но стеклянные потолки, они существуют, то есть, начиная больше какой-то суммы, предложений просто нет.
Просто нет, да.
Вот, и... Ну, как сказать, при этом легко может оказаться, что если ты чуть-чуть поменяешь сферу или, например, начнешь искать за рубежом, чтобы работать...
Да, удаленно, кажется, что там можно X2 сделать.
Да, кажется, что там потолка вообще такого нет. И...
Не, ну тоже есть, но там 200 тысяч долларов в год, а это какие-то совершенно...
Ну да, да, то есть там уже... Ну там, правда, и требования могут оказаться норм.
Ну, так и должно быть.
Ну, естественно, да. Но просто это я к тому, что если не вывозишь, если кажется, что предложений нет на те деньги, которые ты хочешь, то, может быть, стоит поискать чуть-чуть рядом или там объявить себя фуллстеком и сказать, ну, знаете, такой фуллстек, который как бы, ну, вот больше фронтенд такой, но фуллстек, но фронтенд. Вот, ну и все такое.
Неужели фуллстеком больше платят, не дай бог?
Да я сомневаюсь, честно говоря. Я вообще не знаю мира фуллстеков. Мне кажется, фуллстек, если у тебя и DevOps опыт, и backend опыт, это может быть большим плюсом. Но не знаю...
Да, это все уже тысячу раз обсуждали, типа, существует ли фуллстек. Но да, если кроме фронта уметь еще сборочку и мониторинги, и что-нибудь на ноде там в базу сходить, это, конечно, сильно круче, чем просто дивы ставить рядом.
Да, но при этом, может быть, твоя работа будет заключаться в том, что ты диву будешь стоять рядом. А взяли тебя, потому что ты молодец просто. Вот. Ну что, давай дальше.
Да. Ой, моя любимая статья дальше.
Дальше у нас... Я, честно говоря... Сейчас, секундочку. У нас все технологично теперь. Значит, я, честно говоря, немножко угорал и даже злился, а потом подумал, что, может, действительно к этому всему стоит проще относиться. Поскольку эта тема давно висит, отношение к ней тоже менялось. Ну, давай пройдемся непосредственно по теме.
Ну, давай. В общем, 8 ошибок, которые вы должны не совершать в JavaScript. Избегать. Вот, избегайте вот этих 8 ошибок. Block-level scoping — это, ну да, мы уже говорили в прошлый раз, что block-level scoping, да, это не ошибка, а наоборот, имеется в виду, используйте block-level scoping вместо function-level scoping, когда это возможно. Если, короче, не используйте var. Вот. Использовать var — ошибка. Не поспоришь.
А если...
Вот.
Не, ну хотя тебе никогда не нужен функционал вара, правильно? Любой вар может быть заменен тем же самым, да, но на уровне функции.
Конечно, конечно. У тебя же функция — это тоже блок.
Ну да, да.
Ну, здесь просто вот, что у тебя может быть какое-то неконтролируемое переписывание, потому что если вы читали что-нибудь про скопинг, то переменные всплывают, вот. И может оказаться, что она вовсе не там у вас, где вы считаете, она объявляется. И это как-то может непредвиденное поведение вызвать. Примеров полно. Но кажется, что линтер спасает.
Да, вообще от большинства этих ошибок линтер спасает.
Наверное, от всех. Ну, хотя, да, наверное, не от всех, но да.
Про this я, честно говоря, вообще не использую this. Последний раз я писал this, когда делал this set state, потому что... Хуки — это для зумеров. Хуки — это для зумеров, а я старый миллениал, седой в некоторых местах. Вот. Поэтому, ну, в целом, решение использовать self вместо this я не одобряю.
Нет, что-то какая-то чушь, да.
Вот. Но в целом this способен привести к проблемам. Но... Если это, опять же, в окружении класса реактовского, и ты используешь три функции, ошибки не будет. Если ты собираешься, прочитав статью про то, как работает контекст, начать это использовать у себя на проекте, то в лучшем случае ты не пройдешь код-ревью. В лучшем случае напишешь плохой код.
Не, ну там можно же... На он-клике у тебя будет другой. Ну это тоже, если ты тестируешь, если ты хотя бы открыл то, что делаешь, ну ты забандишь его в конструкторе. Ну, ты понимаешь.
Забандишь или какой-нибудь автобайнд используешь, все такое.
Ну да. В общем, короче, да.
Так,
не используйте точка.
Strict mode — это вообще совет из 2008 года. Отказываюсь комментировать эту фигню. Все это тоже заменяется линтерами и все.
Использование внезапных глобальных... переменных. Это когда вы забыли написать var, потому что я думаю, что let и const никто не забывает, а var еще забывали.
Да, ну, соответственно, оно все куда-то там всплывет, где-то там будет жить, и это очень
будет
плохо.
Будет у вас в Windows жить, если вы let не напишете.
Ну, если вы в браузере, да, то будет в Windows жить. Не делайте так. Лучше все хранить локально, чтобы потом почистить.
Если использовать strict, то вам так просто не дадут сделать.
Да.
А если использовать линтер, то тоже не дадут.
А следующая ошибка более глобальная. Она не про линтер, она про то, что нужно разбивать типа на мелкие функции, потому что эта функция делает. Это хороший совет, особенно джунам, потому что джуны нравят все запихнуть в одну функцию. И то ли у них нет чувства, то ли нет опыта, как это все побить на кусочки. Я даже говорю не про функциональное разбивание на кусочки, типа там flow из функции сделать, а именно по смыслу. То есть если у вас есть какие-то переменные окружения, ну, сделайте отдельный способ их получать. Потому что у вас потом окружений может быть 5 разных, потому что у вас может быть там то, как запущен процесс, то, как запущен конкретный компонент, например, что он может хотеть переписать. И вообще тестовая среда может оказаться между всем этим, который тоже свое захочет переписать. Если вы сделаете функцию, которая типа не будет лезть сразу во все места, собирать, писать в дом, выводить alert, console log,
еще и в баночку что-нибудь положить.
Функцию мониторинга. Да, в local storage что-нибудь фигакнуть, помимо всех слоев абстракции. Ну, не делайте так, слои абстракции придуманы не просто так. И если вещь имеет дело с каким-то новым, даже можно сказать, API, то она явно должна жить где-то в другом месте. Если вы в одной функции используете два разных API, это прямо нехорошо. Это очень странно.
Да. Вот. Следующая, тоже одна из моих любимых. Если вам уже все уши прожужжали тем, что нужно использовать тройное равно вместо двойного равно, у нас есть еще более серьезное требование. Это вообще при сравнении использовать хоть какое-то двойное-тройное, а не одинарное. Потому что если вы что-то перепутаете и внутри if-а, например, напишите не двойное равно, а обычное, то оно присвоится. А результат там все равно может быть там false или true. В зависимости от того, что присваивали.
Да, в зависимости от того, что присвоили. Ну,
в общем, будет сайд-эффект. Хороший совет.
Хороший совет тем, кто первый раз пишет на JavaScript. Это. Или часто переключается между языками. Вообще, если хоть с чем-то из этого у вас возникала проблема, пожалуйста, напишите нам комментарий. Мы хотим на такого человека посмотреть, потому что так-то мы вообще угораем. Бессмысленные статьи.
420 клэпов.
Цифры хорошие.
Кто-то из них Михаил. Черт, тезка, как так-то?
Миша, как же так? Миша.
Так, ну, давай по-быстрому. Постарайтесь не путать кавычки и скобочки.
Да, и тут интересный последний пример, который меня несколько задистрактил. Что типа, если вы сперва сравните переменную с нулом и только потом проверите, что ее тип не undefined, то у вас могут возникнуть проблемы, потому что если person не создан, то будет ошибка. Но если вы такой человек, который случайно и вообще буквы в своем коде пишет, у вас может быть любая ошибка, потому что если это person, откуда он вообще тут взялся? Это должна быть либо...
Ну, либо переменная, либо функция.
Либо аргумент функции, которую вызвали. Если оно хоть откуда-то берется, оно уже создано, и его можно сравнивать с нулом. Такой проблемы не будет. Но если вы просто так пишете какое-то сочетание и надеетесь, что... Например, допустим, вы используете глобальные переменные и надеетесь, что кто-то другой до этого положил в эту глобальную переменную что-то, тогда, наверное, будут проблемы, да?
Слушай, ну там последняя... Мне зато завершающая часть очень нравится.
Да. А в чем завершающая часть? Что JavaScript странный язык?
Нет, в том, что нельзя на пути своей карьеры не совершить ни одной ошибки. Но держите. И чем больше ошибок вы совершаете, тем более опытный вы разработчик. Вот давай скажем, что мы ради этого ее взяли, эту статью. Типа, ну это ж мудрые слова, нет?
Это крайне мудрые слова. Мне очень нравится первый же комментарий. Неужели мы снова в 2005-м? Сейчас же везде есть линтеры. Статья реально, кажется, из 2005-го, но она написана 2 месяца назад. Да. В общем, цитируя Ситника, можно сказать, если вы хотите стать популярным, не делайте open source. Пишите статьи на максимально простые темы. Мне кажется, мы перед собой наблюдаем человека, который пошел этим путем.
Да, как-то так.
Миш, как насчет того, чтобы выпустить в соавторстве статью на тему дефолтных значений функций в JavaScript?
Не, это какая-то...
Дефолтные значения аргументов функций. Или это очень продвинутая тема?
Давай топ-3 значения, которые скастятся к false.
Ну, это какая-то для продвинутых. Типа... Давай так. Топ-5 ключевых слов в JavaScript, которые вам пригодятся в вашем коде.
Да. Я думаю, что мы сейчас заканчиваем выпуск и типа начинаем писать эту статью.
Какой бы ты на первое место поставил?
Ну, я думаю, так, function это, наверное, function. Ну, можно же без functions написать. Это же JavaScript.
Да можно и без варов все написать. Это же
черт. Type of. Как тебе? Или if. Не знаю. Блин, слишком сложно. Я бы с ифа начал. Я бы с ифа начал, потому что если нет ифа, то программа делает всегда одно и то же. А если есть if, то что-то может меняться.
Угу, а? Интересно. Интересно. А я бы был альтернативщиком и вместо функшена сделал бы return. А как тебе? Потому что программа должна что-то возвращать.
Неплохо, неплохо. Но есть функции без ретурна. Тут споры в комментариях я жду. Короче, да, я готов.
Слушай, ну у нас прям холивар. Мы еще сделаем специально какой-нибудь, еще в качестве бонуса по скрипту мы сделаем какое-нибудь одно слово, которое вы никогда не должны использовать, и напишем там, например, let.
Или private,
да, и чтобы или класс, чтобы просто бомбанул у всех.
Да. Не, конст тоже хорошо, да, конст.
Все, а то пишем, как дураки, 53 выпуска старейшего русскоязычного подкаста, и никакой известности на весь мир. Я чувствую, если мы напишем эту статью, всех реально бомбанет. Мы проснемся знаменитым.
Да.
Возьмут на пятницу вести «Орел и Решку». Мы как раз с тобой представляем две русскоязычные страны, как у них положено.
Неплохо. Вот. Давай что-нибудь серьезное, ты нас уже все выключили. Теперь можем поговорить о том, о чем мы хотели.
О, да, давай.
События конца года, я бы сказал.
Big deal, да. Мы прям... Самое большое мое переживание по запору того прошлого выпуска было, что мы прям постарались и обозрели тему серверных компонентов React. И это было достойным завершением года. Но ничего нам не помешает это делать сейчас. В конце концов, что заморачиваться на даты? Вот. Значит, что за серверные компоненты? Расскажи, Миш.
Значит, это что-то, что когда-нибудь будет в React. То, что мы сейчас пишем, будет называться клиентскими компонентами. Но еще появятся серверные. Вот они — это способ получать данные с сервера. То есть вы пишете какой-то код, он исполняется в React-стиле, он исполняется на сервере, а на клиент вам приходит почти HTML. В общем, там у них что-то свое, но в конечном итоге, да, в вашу страничку вставляется HTML. И в этом есть прямо какое-то количество крутых плюсов, вот, которые видно невооруженным глазом. Какое твое любимое преимущество серверных компонентов, Денис?
Ну, если говорить объективно, то, наверное, для меня, наверное, даже единственное преимущество серверных компонентов – это то, что поскольку этот HTML уже сгенерирован, он не тянет за собой никаких зависимостей, которые использовали, чтобы его сгенерировать. И классический пример, что если у вас есть дата, которую вы как-то отформатировали, моментом, например, да, ну, неважно чем, все работы с датой очень тяжелые. Если вы использовали какую-то библиотеку, чтобы красиво оформить эту дату, и если бы вы это делали на клиенте, вам пришлось грузить на клиента момент, а так у вас момент живет на сервере, а ездит туда-сюда только статический HTML. Это, наверное, big deal.
Супер big deal. Ну и вообще вот эта история, что какие-то данные можно не так прятать, да, то есть обычно мы же делали BFF, собирали все с настоящих бэкэндов и отправляли уже почищенные или переподготовленные данные на клиент, которые, ну, какие-то view-ориентированные. Теперь эта лишняя прослойка, ну, она не то чтобы не нужна, но она может исполняться прямо в серверных компонентах, вот, собираться в кучу, и можно ничего не санитайзить, можно на одну вещь меньше писать. Как-то так. Ну, в целом, это такая, даже не знаю, это такой ход в сторону того, чтобы React стал маленьким, занимал меньше места, быстрее рисовался, и чтобы люди, которые привыкли делать клиент-сайт, могли легко и просто делать сервер-сайт. Там над Дэном даже смеялись, что он изобрел там веб-формы или ASP.NET или XSLT.
Короче, меня это немножко все смущает. Во-первых, библиотека, которая презентовала себя как чисто Vue в MVC, дофига на себя берет, уже на сервер заползла. Понятно, что это уже огромная инфраструктура, весь этот React. Но как-то, по-моему, ползти на сервер, это же значит, что они там будут все диктовать, вплоть до того, как у тебя должны быть папки расположены. Ну, в конечном счете, да, что ну, там будет create React App, который тебе тоже все продиктует, как у тебя что должно быть.
Ну, или сам настраивай веб-пак всю жизнь.
Да. В общем, мне не нравится, что это очень усложняет всю эту систему, потому что, давай говорить откровенно, уже сейчас мы не знаем, как работает React. Там я смотрел на многочисленные схемы того, как отрабатывают тики там в Angular'е, в React'е. Это очень сложные схемы, их невозможно совершенно понять, и в них каждый кусочек — это отдельный сложная тема, которую очень сложно понять. То есть, чем это плохо, казалось бы? Ну, не весь же код, который ты используешь, ты понимаешь. Берешь библиотеку, подключаешь, у нее API, ей пользуются миллионы, все хорошо. Проблема отличия библиотек и фреймворков, оно довольно существенное, потому что, в конце концов, библиотеку ты можешь заменить на аналог. React, если ты на нем напишешь свое приложение, ты на аналог не заменишь уже.
Ну, React пока есть. Пока, слава богу, успевает.
Они... Ну, а какая разница? Ну, будет у тебя Preact.
Ну, типа, у тебя хотя бы есть выбор, да. Но если Preact еще начнет серверные компоненты делать...
Это не выбор. Это просто люди, которые озабочены тем, что Preact много весит.
Ну да.
И все. То есть это не выбор никакой. Это тот же Preact, просто вот альтернативы есть, и все. То есть момент ты можешь выпилить из проекта, даже если он щупальца во все там файлы протянул. Это doable. Мы, конечно, говорим, что это там не дни, а недели и месяцы, да, но это задача, которую можно сделать, если ее нужно сделать.
Ну да, лоудэш на рамду поменять тоже реально.
Да, абсолютно реально. И, ну, чем больше тестов, тем лучше, ну, и все понятно. Но от React ты не откажешься. Это совершенно очевидно, что если ты хочешь переписать с React на Svelte, ты, во-первых, молодец, а во-вторых, у тебя это займет 4 года. Если у тебя хоть сколько-то займет, ну, хоть сколько-то существенный проект. И все, мы, ну, то есть ваш проект привязан к React. И React говорит, я стану еще сложнее. Я стану еще сложнее, чтобы избавиться от некоторых своих родовых травм. Ну, или появившихся травм в виде того, что я тяжелый, я клиентский, меня используют для SPA, и это приводит к тому, что мой первый бандл, как помнишь, там какой средний первый бандл у приложений, использующих React, там какая-то жуть.
Типа 500 килобайт, что-то такое?
Ну, что-то такое, я забыл уже цифры, но типа очень много. И, ну, понятно почему, потому что если ты живешь в парадигме SPA, то ты можешь всякими бандлами, код-сплитингом и всем таким перенести это все в асинхронность, но все равно ты не снимешь проблемы того, что ну, это парсится, например, все очень долго на тех же мобильных устройствах. Просто большое количество JavaScript, это все выполняется очень сложно. Он универсальный, он крутой, но...
Так, типа при том, что он получает эту внутреннюю сложность, вот та проблема, о которой ты говоришь, она как раз решается. Чем это плохо? Что ты его не выпилишь никогда с проекта?
Нет, это плохо тем, что... React — это go-to решение, которое становится все сложнее и сложнее, все меньше людей, которые делают сайты, будут понимать тот инструмент, которым они пользуются. Это в среднем ухудшит код и, мне кажется, не улучшит. Не, ну может и улучшит, как только в Create React App типа сделают эти серверные компоненты, может это в среднем ускорит загрузку страницы. Но мне тенденция не нравится. React становится все сложнее для того, чтобы избавиться от каких-то своих встроенных ошибок. Вместо того, чтобы сказать, ну, они не могут так сказать, но сказать, что если вам нужно что-то очень быстрое, то типа вообще не используйте React.
Ну, как они могут так сказать? Никогда
они не могут так сказать, потому что это дело там их жизни, и они очень верят. Поэтому они придумывают, ну, они увеличивают complexity, то есть у них... Прям все стало сложнее с этими серверными компонентами. Это не еще один lifecycle метод, который решит какой-то там набор проблем. Это не еще один хук. Это что-то гораздо более серьезное и глобальное.
Хорошие новости, их пока нет. Когда будет, непонятно. Но что-то я уверен, что будет. Вот, что не так долго этого всего ждать, как Киберпанка. На видео, которое мы прикрепим, ссылку на которое мы прикрепим, уже видно, как с ним работать. Значит, оно есть. Абрамов говорил, что где-то какой-то маленький кусочек уже на этом написан, и они тестируют. Конечно, тесты покажут, что все стало быстрее и лучше, поэтому...
Да нет, но оно станет лучше, 100%. Просто это все напоминает... Типа, у вас есть веб-пак, и на веб-паке появилась какая-то проблема. Ну, поставь еще один плагин. Понимаешь, да?
Фишка в том, что все, что было до того, оно продолжит работать. То есть тебе не, ты не обязан это тянуть. Ты не обязан это делать. Ну да, React там всегда был медленным. Ну, если ты там не хочешь ставить этот плагин, останется медленным. Вот, но это, как ты говоришь, что переписать на Svelte большой проект — это годы. А сделать, вот как сделать проект быстрее, это нужно вот здесь и сейчас. Это как моя история с викмэпами, да? Типа, потом нужно заинвестигейтить и сделать нормально. Но сейчас нужно, чтобы у пользователя открывалось что-то. И мы быстро можем прикрутить эту фигню. Вот. И ни у кого нету лет на переписывание.
Ну, я вообще не против. Просто все дофига сложно становится.
Ты засвел.
Да я-то засвел однозначно, но просто ну, меня прям смущает, насколько все это непросто выглядит. То есть я, конечно, прочитал, разобрался и все такое, но...
Не, оно внешне не так сложно, но внутри там реально какая-то сложность спрятана, какая-то вообще. То есть...
Ну просто я вижу целый ранг проектов, в котором будет легко на это перейти. Но я вижу... гораздо больше проектов, которым будет очень тяжело перейти на эту штуку, и она им не даст немедленного профита. А те проекты новые, которые могут сразу начать это использовать, лучше бы не React использовали. Вот. Но при этом, ну, продающий элемент тут ровно тот, который ты сказал, что если нужно решить проблему здесь и сейчас, React предлагает типа проверенный, протестированный способ вообще не грузить никогда момент на клиент, а все это сделать универсальными плагинами, которые будут использоваться только на сервере, да?
Угу.
И типа ты сперва выносишь все это в свои... или серверные компоненты могут же быть включены в клиентские?
Нет, наоборот, можно? Или да? Нет, по идее, да.
По-моему, да, сейчас я...
Сложно. В общем, кажется, что да, можно включить серверный компонент в клиентский. Хотя у меня на 100% нет ответа сейчас.
Так. Нет, они не могут импортить серверные компоненты. Но они могут их иметь своими детьми, если им другой сервер на их передал сверху. Вот так. Короче, надо смотреть, как все это полетит. Выглядит все любопытно, но кажется, что все очень усложняется ради того, чтобы просто избавиться. Я не знаю, может быть, это следующее слово. Но как-то пока я без энтузиазма к этому отношусь. Вот.
Я бы попробовал, потому что интересно попробовать. И потому что вдруг оно здесь и сейчас на моем проекте, откуда React... React уйдет уже вместе со всем проектом. То есть мы просто заново начнем делать то, что мы делаем, а до этого момента React не уйдет. Поэтому любой способ чего-то улучшить, ускорить, убыстрить, с удовольствием попробую, посмотрю, что к чему.
Да, потом ты это используешь на своем проекте, а потом везде эту проблему ты будешь решать реактированными компонентами. Так они тебе и хотят затащить.
Это героиновая зависимость от реактированных компонентов. Дети, избегайте реактированных компонентов. Это плохо, а спорт и свелт хорошо.
О, ничего себе. Мы прям совсем в евангелизм ударились. Ладно, аллилуйя, брат мой. Давай перейдем к нашей ванильной теме.
Давай.
Расскажи.
Значит, у меня тут особо нечего рассказывать. Это просто я продолжаю делать открытие для себя. Оказывается, что в браузере уже какое-то приличное время есть text-to-speech и speech-to-text API. То есть...
Причем с кучей языков.
То есть, я так понимаю, что это зависит от системы, да? То, что оно берет системные какие-то штуки там. Вот. Если раньше мы говорили, что да, очень просто сделать какого-нибудь там штуку, которая будет с тобой разговаривать, потому что у Амазона там дешевые API, Яндекс давал дешевые API на распознавание, генерацию. Сейчас, оказывается, это можно делать, ну, прям офлайн. То есть...
Ну, типа в браузере.
Ну, да. То есть ну, в браузере с выключенным интернетом, что важно.
Ну, да, ну, да.
То есть можно писать какие-то браузерные приложения, которые будут... Ну, там внутри будет ваша Алиса, грубо говоря. Это офигеть. Так, что здесь есть интересного? Ну, оно не очень пока красиво, потому что оно либо WebKit, Speech, Synthes, что-то там, либо Mozilla, либо MS, либо Opera, либо еще что-то там. Это все нужно проверять и смотреть. Так-то
ну, это одна обвязка, в принципе.
Ну, да. Жалко, что нет никакого jQuery, знаешь, для этого. Наверное, просто не очень популярная есть, тема. Ну, да. Вот. И дальше вы получаете объект уже с текстом, как я понимаю. Это в speech-to-text. Вот. Или звук, если наоборот. Так что можно попробовать какой-нибудь устроить голосовое управление вашему сайту. Ну, или сайт-проекту, конечно, кто же на сайте это будет делать.
Вообще это прикольно, потому что это позволяет еще и accessibility навернуть везде, где только можно. То есть это дешевый способ, например, озвучить там, я не знаю, капчу или что-то еще. Или если человеку надо какой-нибудь текст проиграть, чтобы он мог на слух это определить. Это, короче, прикольно в том плане, что это расширяет возможности.
Ну, это никогда не была проблема, если ты... Ну, с капчей, да, но капча же поддерживает сейчас звук.
Да, но прикольно, что понимаешь, капча, которая поддерживает звук, это большой проект, там все продумано, протестировано. Да. А ты эту фигню можешь сделать там, типа, 15 строчками кодов на своем сайте.
Да, да.
Вот. Это big deal.
Еще? Ну, первое, что мне приходит в голову, это, конечно, попросить написать имя и потом говорить «Привет, юзернейм». Вот это важная фича прям сильно.
Это, ну, вообще, это, мне кажется, ради этого все и затевал. Причем именно ты это сделал. Конечная цель была именно в этом.
Вот я сейчас играю в компьютерную игру.
В какую?
В Outer Worlds. Это как нормальный, ну, как Fallout, в общем. Угу. Ты там с напарниками ходишь.
Да, я смотрел спидран, да. Вот. 3,5 минуты незабываемого зрелища.
Боже, Марио дольше. Так вот, и там я, когда представляюсь, то они в монологе никогда не говорят мое имя.
О, да, кстати, это подстава.
Это меня бесит вообще. Вот, например, там в игре South Park... Stick of True, оно было решено тем, что ты какое имя не вводишь, тебя все равно называют другим. Ну, ты понимаешь, ну, ты там юморок. Вот, но вообще, что в 20-м году, в 21-м уже, вот так вот, типа, знаешь, как-то избегать твоего имени, которое ты ввел, можно делать какие-то вещи, где это не будет избегаться, то есть прямо на ходу компилировать. Ну, как эти вот прекрасные мультики Михаила МК. Может быть, кто-то знает, о чем я говорю. Там, где вся озвучка сгенерирована говорилкой.
А в Mass Effect это решено изящно. Ты можешь себе имя любое сказать, а фамилия у тебя все равно Шепард. А все в этом мире очень любят фамилии и абсолютно презирают то, что у тебя есть какое-то имя.
Ну да, элегантность такая. В общем, это был очередной выпуск нашего шоу «Офигеть, какое API мы нашли в браузере».
Которое ни разу не используем в реальном проекте.
Ну, мы же только нашли. Нет, конечно, не будем использовать. Но для каких-то сайт-проектов, мы тут в пришел чуть-чуть об умном доме говорили, может быть, можно написать какое-нибудь веб-приложение, которому ты что-то говоришь, а он не распознает. И
а зачем ему распознавать? А, чтобы типа свою Siri сделать.
Да.
То есть, грубо говоря, она сама сидит. А, ну то есть это даже не скорее не Siri, потому что Siri-то умная, и яндексовская дура тоже умная. А просто, например, набор своих голосовых команд. Типа ты там говоришь «зеленый крокодил», у тебя распознает, что зеленый крокодил, и что-то делается конкретное. То есть такой
да,
прошлый свет, век в голосовых. Да, но зато полностью самописное вообще. Ну, это, блин, и раньше-то можно было скачать простую модельку и использовать, но сейчас даже этого делать не надо, а прямо из браузера ну, ее можно. Просто на JavaScript сейчас же тоже уже много обученных моделек предоставляют, которые могут распознавать кошечек от собачек и все такое, и очень неплохо. Вот.
Ну, это
и уже есть борьба за то, чтобы они небольшими были и на мобильных устройствах работали.
Ну, это что-то, чем не мы занимаемся, какие-то там более машин-лернинг люди. Ну, можно поэкспериментировать. Круто же.
Да, да, очень круто. Ну что, давай перейдем к нашим полупикам.
Давай. Значит, мой первый полупик, о котором я хотел рассказать, это серия статей на DFTO про то, что моки — это не зло, и что можно их писать при помощи React Testing Library. Вот. Это большая проблема всегда, как мы знаем. Что мокать, где вообще проводить эту линию, потому что ты мокаешь.
А какую линию? Какую именно линию? Что имеет смысл мокать, а что уже не имеет для теста мокать смысл?
Ты когда тестируешь что-то, ты всегда изолируешь в какой-то момент, да? Если у тебя совсем юнит-тест, то ты изолируешь свой компонент и его фигачишь в там, JS-доме. Угу. Может быть, ты пишешь какой-нибудь тест, где у тебя изоляция идет по API. То есть API ты мокаешь, чтобы там транзакцию не проводить.
Uh-huh.
Вот. Какой-нибудь, может быть, интеграционный тест, где у тебя есть несколько компонентов, а вокруг уже твоя изоляция. То есть нужно придумать, как именно протестировать функциональность так, чтобы у тебя было все дешево, быстро и красиво. И uh-huh. в этом
и
был
чтобы
смысл.
Реально тестировало что-то.
Да, чтобы в этом был смысл. Потом.
Uh-huh.
Вот. И тут рассказывается, как... Ну, как с технической точки зрения используется React Testing Library, какие там есть приемы. Я так понимаю, что оно вместе с Jest'ом используется. Да, все как мы любим с Jest'ом, только не Enzyme, а React Testing Library. Вот. Почитайте, они не сильно длинные, минут по 5, но 5 штук. Вот такой тоже справочник, чтобы посмотреть. Вообще очень советую посмотреть на React Testing Library. Если вы пишете на React, а если не пишете на React, то Testing Library для вашего фреймворка. Или
слушай, просто... мы же ни разу не говорили про React Testing Library и про Testing Library вообще. Может быть, мы возьмем на себя командирскую за руку и в один из следующих выпусков прям пройдемся и разберем.
В чем разница с энзимом? С удовольствием. Mm-hmm. Ну, мы найдем статью кого-нибудь поумнее, конечно же. Вот, но да, поговорим это, обсудим. Давай так и сделаем.
Окей, супер. Контент прет. Давай дальше. А, это у нас история про наш любимый сайт CSS-Tricks.com, который не имеет отношения к CSS никакого.
Да ладно, имеет. Очередной гайд. Вот. Как мы любим гайды из CSS-Tricks. Этот гайд про то, как себе настроить GitHub Action с самым настоящим лайтхаусом внутри. Для чего это может быть нужно? Для того, чтобы на каждый pull request или на каждый релиз, или как вы любите, вы смотрели, чтобы у вас не упал скор в Lighthouse. Напомню, Lighthouse — это такая штука, которая выставляет быстрым, удобным, SEO-оптимизированным и accessible сайтам хорошие оценки, а всем остальным плохие. Так как во всех этих направлениях запороть очень просто, было бы круто за этим следить и не давать себе прям мержить код, который вам портит, например, SEO. Или accessibility. Ну, например, вы поправили картиночки, а там альты пропали. На вас обиделись люди со скринридерами и гугловый бот. Вот эти две категории вообще нельзя обижать, мне кажется. Вот. Step-by-step очень такой... Ну, я бы сказал, что это... Ну, он сложный в том плане, что это там CI, что это GitHub экшены, но по нему, мне кажется, очень... просто сделать такой экшен. Там немножко ямла, но это все копируется, и я думаю, у вас получится. Так что, да, рекомендую.
Так, хорошо. Что у нас остались? Пики у нас остались,
да. Насколько я
понимаю. Так, давай разбираться с ними.
А там прям чуть-чуть. Из нормальных пиков осталось. Сходите в отпуск. Вот. И если видите, что ваш коллега или подчиненный устал, напомните ему, что нужно идти в отпуск. Вот. Это важная фигня. Я сейчас в отпуске и всем рекомендую. Мне понравилось.
Ничёшно, да?
Да, нормально вообще. Слушай, прям хорошо. Вот. Про фронтенд только читаю. Ничего не пишу. Прекрасно. И еще один пик, это, ну, наверное, ну, я пикну статью, она называется «Справочник пробелы». Это журнал по типографии, про типографию Type Today. Его можно читать целиком, это как руководство, только, мне кажется, более глубокое и более прекрасное. Вообще, что можно о пробелах рассказать? Оказывается, их есть разные виды. Оказывается, они используются в разных случаях разные. Вообще, есть история у такого знака, как пробел. Если вы интересуетесь типографикой, то подписывайтесь на Type Today, читайте статью про пробелы. Там, ну, про кавычки есть, про всякое есть.
Ну, по-моему, звучит очень интересно. Если вы говорим
если про... Если вам интересно.
Если мы говорим про то, почему... Да, какая есть современная замена руководству. Вполне себе есть. Круто.
Кажется, на этом все. Мне даже нечего пикнуть.
Да, похоже, что на этом все. Ну что, у нас есть завершающий кусочек с итогами прошлого года, очень воодушевляющий. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Все, всем пока.
Всем пока.
Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов.